утро. 3000 секунд. В эфире Радио России Тула. У микрофона Екатерина Федосова и Анастасия Крутилина за звукорежиссерским пультом. 10 января 2016 года случайная встреча директора по стратегическому развитию Тульского завода механических систем Игоря Викторовича Титова и артиста Тульской областной филармонии Николая Николаевича Шульдешова привела к созданию мужского вокального ансамбля «Куликово поле». Вот так начинается история ансамбля «Куликово поле», который значится непосредственно на сайте коллектива, то, что я нашла. И в гостях у нас, как вы могли догадаться, это как раз ансамбль «Куликово поле», его участники. Николай Шульдешов, доброе утро.
Доброе утро.
Константин Мухин, доброе утро. Роман Вахрушев.
Доброе утро.
Сергей Жариков.
Доброе утро.
И Вадим Сусликов.
Доброе утро.
Николай, что за история создания коллектива?
Я работал в филармонии артистом хора и артистом ансамбля «Светоч». Ну, в общем-то, и большинство наших участников сегодняшнего нашего разговора тоже были артистами ансамбля «Светоч». Мы как раз и исполняли духовные песнопения, народные, казачьи песни, акапелла. Ну и вот эта случайная действительно встреча, после которой Игорь Викторович предложил мне создать свой коллектив, покинуть филармонию и заняться самостоятельной творческой деятельностью. Мы долго думали, пытались это как-то совмещать с работой филармонии, но потом понял, что есть возможность, ну, именно реализовать себя, какие-то свои, воплотить творческие замыслы, творческие мысли. И я, конечно же, согласился, предложил артистам ансамбля «Светоч» покинуть филармонию и создать новый коллектив. Ну, в общем-то, они, можно сказать, что недолго думая, согласились, потому что всем это интересно, что-то новое.
То есть нашли инвестора, можно сказать так. Случайная встреча,
я бы не назвал это инвестором, но человек, который, в общем-то, любит это дело, для него, как он называет, это миссия.
В любом случае, понимаю, что эта встреча случилась не зря, потому что спустя месяц после создания ансамбля «Куликово поле» вы стали лауреатами международного хорового конкурса «Золотые голоса» Монсеррат в Испании.
Да, ну, в общем-то, это было, если смотреть хронику наших выступлений, это было первое выступление коллектива.
Но там именно выступали с духовной музыкой.
Да, номинировались как ансамбль духовной музыки, потому что по условиям было написано, что петь мы будем в костелах, выступление концертное. В общем-то, все, что мы успели подготовить за это время, это, по-моему, 3 композиции духовных. Вот, но по приезде обнаружилось, оказалось, что выступать мы будем не в костеле, где замечательная акустика, а в одном из театров испанского города Лорет-де-Марда. В театре, сами знаете, какая акустика для коллективов. Мы, в общем-то, отказались от микрофонов, подошли просто как можно ближе к краю сцены и выступили.
Причем вы были единственными представителями России.
Да, из России мы, по-моему, были одни. Да, там да. Около 10, по-моему, 10 стран было разных, но из России были одни. Ну, честно говоря, знаете, было просто интересно. Сразу большой какой-то рывок, сразу большой шаг вперед. Вот ты работаешь в филармонии, поешь, и вдруг ты становишься... Ну, я лично становлюсь руководителем коллектива, и ты через месяц уже поешь в Испании.
Нужно рассказать и о каждом участнике ансамбля «Куликово поле». Ну, начнем мы, наверное, с Константина. Константин Мухин. Я вообще прочитала биографии на сайте ансамбля «Куликово поле».
Ну, думаю, не о всех вы там успели прочесть.
Не о всех. Ну, к этому человеку у меня будут отдельные вопросы. Почему там ничего не указано? Я так понимаю, что вообще практически все тесно связаны с музыкой. Вся жизнь связаны с музыкой. Вы настоящие профессионалы. Константин, давайте начнем с вас.
Я, в общем-то, родился и вырос в музыкальной семье, даже не просто музыкальной, а именно семье певцов, вокалистов. Вот, поэтому с самого, можно сказать, даже грудного возраста я вот слушал музыку классическую в очень больших количествах, в основном она была вокальная. Мой путь был предопределен изначально. В 5 лет меня отдали в школу музыкальную, потом я поступил в хоровое училище московское имени Свешникова. Выступали мы там в самых лучших залах страны, таких как большой зал консерватории имени Чайковского, ну и так далее. Пели очень сложные произведения. Вот, потом я поступил музыкальное училище Тульское имени Дорогомышского, после которого пошел работать в филармонию. Мой отец в то время солистом хора был, и он и сейчас им является, заслуженный артист России. Он тогда был еще и директором хора в это время. Ну и, в общем, он меня туда позвал, ну, я вынужден был согласиться. Потом, уже работая в хоре, дирижер хора Георгий Августинович пригласил меня в ансамбль «Светоч». Вот. Ну, вот я продолжал работу и в хоре, и в «Светоче». Потом у нас еще организовалась группа с Николаем Шульдешовым. Еще у нас там были девушки. В общем, продолжал в трех коллективах свою музыкальную деятельность.
Вы забыли упомянуть интересную деталь из вашей биографии, которая, кстати, тоже значится на сайте, что в 1986 году на Тульском радио, то есть еще на Всесоюзном радио, звучала песня Шаинского «Крейсер Аврора» в вашем исполнении.
Да, было. Это было, записывали в манеже, там было какое-то мероприятие, меня там записали, и потом крутили, да, на Тульском радио. Это вот такое было.
Так что у вас возвращение сегодня,
можно сказать, что да.
Роман Вахрушев, ваша очередь.
В общем-то, все одно и то же из музыкальной семьи. У меня папа военный, потому что он-то очень любит музыку, вообще такой сам хороший, у него вокальные даже данные. Вот. И у меня мама скрипачка, тетушка моя пианистка, все с высшим образованием музыкальными. Отдали тоже с детства музыкальную школу, потом вот училище, потом лицей. Ну, то, в общем, там все то же самое, у нас одно и то же. Ну, вот я единственное, что хотел быть всегда переводчиком больше, чем певцом. В какой-то даже момент я поступил в политех, учился там, ну вот. Но потом что-то не сложилось у меня, и вот у меня он в подвешенном состоянии таком остался, я все еще вот не знаю. Потом у меня...
Но переводчиком все равно подрабатываете.
У меня уже перестал. После приглашения в коллектив все силы все бросил на искусство. Вот. И больше как-то я всегда эстраду я любил, эстрадное пение, и классическое пение. Всегда вот у меня микс такой был у меня между тем и тем. Пришел в филармонию в 2010 году вместе вот с товарищами проработали, и потом меня вот Николай меня пригласил, я был чрезмерно рад, и все вот свои бросил, все дела, и все посвятил свою вот всю жизнь свою пока Куликову полю. Так что я вот немногословен я вот сегодня.
Ну, переходим дальше. Вадим Сусликов.
Да.
Вы концертмейстер, да, ансамбля «Куликово поле». И после вашего прихода к казачьим, народным и церковным композициям в ансамбль добавились в том числе и эстрадные.
Эстрадные, да. Ну, я в Туле родился, учился в музыкальной школе. Но семья не музыкантов, то есть, ну, отец очень всегда любил музыку, и, в общем, на самодеятельном уровне он занимался. Ну, хотя работал инженером в КБП, в общем-то. Его была идея меня отдать музыке. Пошел я в музыкальную школу поздно, в 11 лет. Как-то сначала было так не очень, потом начал заниматься, в общем. Закончил музыкальное училище Тульское, потом Харьковскую консерваторию, работал в Харькове несколько лет концертмейстером и преподавателем. Вернулся в Тулу, работа была разная, я работал в ресторанах и немного вот увлекся, в общем, эстрадой и джазом. Ну и разные были проекты, то есть абсолютно разные. И вот с Николаем мы и с Костей мы давно знакомы, то есть еще как-то работали вместе там в разных...
Да, с Владимиром в училище.
Да, и в училище учились, да, вот с Колей, да. В определенный момент Николай позвонил и предложил посотрудничать, так сказать, сказал, что вот есть акапельный коллектив вокальный.
Да, я как бы могу вот вмешаться изначально акапельный, вообще изначально планировалось, что мы будем петь духовную музыку, ну, может быть, народные казачьи, так вот стоять по нотам. Ну,
что-то пошло не так.
Нет, ну нет, пошло все так, но хотелось уже что-то разнообразить, да, и люди, да, достаточно такое узкое направление, достаточно специфичное, и хотя тоже оно имеет своего зрителя.
Ну да, то есть это какие-то определенные рамки все равно.
Да, рамки. Да, просто мы их расширили, мы пробовали там с инструментальным ансамблем, еще там что-то. Ну и подумали, чтобы как-то вот эту академичность оставить коллективу, хотя бы вот фортепиано. Но когда говоришь о фортепиано, сразу. В голове Вадим Сусликов.
Николай меня позвал сначала эпизодически, мы какие-то несколько концертов отыграли.
Да,
то есть там сделали несколько композиций, да. Ну, это в основном такие известные, то есть вещи, которые были там в Советском Союзе известны. «Подмосковные вечера» в оригинальной обработке, там, ну и так далее. То есть вот такие романсы, да. Ну, а потом, собственно, было уже приглашение на постоянной основе. И, собственно, вот с этого времени, ну, немного позже, чем они организовались, так сказать, объединились.
Да, ну, в афишу уже мы вклеиваем.
Да. Ну, и вот у нас есть блок, даже там два блока, да, наверное, со мной таких. Ну, в общем...
Ну, такой один большой блок, отделение.
Да, популярных, да.
Вадим, на сайте еще значится, что вы согласились непосредственно работать в ансамбле «Куликово поле», потому что до этого вы преподавали в училище, но работа не была особо интересна для вас.
А там так написано?
Там так написано.
У нас каждый в свою биографию писал сам. Я там.
А, ну может быть. Я там ни при чем. Нет, дело в том, что в колледже-то я и сейчас работаю, на самом деле. То есть, это можно там как-то... Но дело в том, что везде, в любой работе, которая такая, в общем, скажем, официальная, да, она всегда имеет какую-то такую рутинную историю. Вот. А когда это какое-то объединение именно по эмоционально-профессиональное, то оно всегда имеет какой-то совершенно другой, так сказать, посыл. Да? Поэтому, в общем, я, может быть, так и написал, что... Нет, ну и любая интересная идея новая, она ж, в общем, имеет место, так сказать, быть... И для собственного развития, то есть, в частности.
Что ж, переходим дальше. Мистер Икс команды, я так понимаю, да, Сергей Жариков, потому что в вашей биографии на сайте значится только, что нечего сказать, что вы еще пока молодой.
Ну, можно еще запикать кое-пару слов.
Которые там не были, да, указаны?
Да, да.
Суть в том, что музыку, вернее, занятие музыкой я никогда не воспринимал всерьез, то есть, какой-либо деятельностью. Для меня это все время было хобби.
Мама... Неожиданность.
Да.
Не знали.
Ну, вот теперь знаете. У меня
и Pink Floyd, они не профессионалы, поэтому
это очень правильно говорить. Если судить по семье, у меня дед был чтецом очень хорошим, я имею в виду, со сцены вещал. У него был сын, то есть у меня, получается, мама и ее брат. Он являлся композитором и музыкантом очень хорошим. А мама была вокалисткой-самоучкой уровня достойного. Они выступали с братом совместно в различных ресторанах города Москвы и пользовались большим успехом. Вот. Меня отдали в музыкальную школу в 10 лет, именно на класс гитары, потому что вокалистом я себя вообще не видел по классу гитары, то есть я имею в виду всю теоретическую часть, всю нотную грамоту я изучил там. И все, как только я закончил музыкальную школу, для меня музыка перестала существовать, то есть никакого интереса она не представляла для меня.
Как и для многих.
Вот.
Может, не стоит ему усугублять?
Да, продолжать, может, не надо.
И в 16 лет, когда я закончил школу, ну, обычно я поступил в университет, в политех, и там меня пригласили в хор студенческий, потому что узнали, что я хорошо пою. И оттуда, по сути, заново интерес у меня к музыке возник. Сходил в армию. Опять же, я туда поступал как гитарист. В армии я служил в Центральном концертном образцовом оркестре имени Римского-Корсакова, военно-морской флот. Вот, поступал как гитарист. Получается, когда пришел уже на саму службу, вакансия гитариста уже была занята, и пришлось осваивать ударные мне. Там даже выступал солистом на наковальне, молоточками, да, отстукивал в оркестре. Когда вернулся, перепоступил в университет, и там уже попал в хор камертон. Там познакомился с парнем, тенор был, и он пел в храме. Пригласил меня в храм, я пришел в храм, и оказалось, что в этом храме поют артисты филармонии. То есть, весь состав правого хора храма, и они говорят: «О, да ты неплохо поешь, тебе бы прослушаться в филармонию, в Тульский государственный хор». Таким образом, я пришел, прослушался, взяли. Но так как был без образования, ну, я имею в виду без корочки, только лишь музыкальной школы, и то и по классу гитары, то пришлось поступать в колледж Дергомышского на академический вокал. Туда поступил из-за проблем времени, потому что его никогда не хватает на учебу, то есть сессии закрывал на пятерке, а из-за пропусков моих многочисленных я был отчислен оттуда, и пришлось, ну, корочку же надо получать какую-то, поэтому поступил в Тульский колледж культуры и искусства, где сейчас учусь на эстрадном вокале. Так вот, пока работал в хоре, 3 года, по истечению этих 3 лет, пригласили в ансамбль «Светоч», где пели как раз Николай Николаевич Шульдешов и Константин Яковлевич. С удовольствием принял предложение, потому что это был рывок, потому что в хоре ты сидишь в партии, хоть я и за эти 3 года достиг положения текущего солиста, который ведет партию. Рывок того, что взять партию на себя только, это было очень, так сказать, соблазнительно, поэтому с удовольствием согласился. Ну, а когда впоследствии Николай Николаевич пригласил уже в собственный ансамбль, тут разговоров не было, конечно же, да.
А что стало все-таки с обучением в политехе?
Обучение в политехе сейчас...
Прорыв по всем фронтам случился, как сейчас это модно. Модная такая тема.
Обучение в политехе сейчас в подвешенном состоянии.
А на какой специальности?
Горное дело.
Надо бы было.
Очень близко к вокалу.
Совершенно неродственное.
Ну что ж, мы переходим к руководителю непосредственно ансамбля «Куликово поле» Николай Шульдешов. Николай, вам слово.
Я думаю, у меня все как-то гладко, без таких рывков. В общем-то, семья музыкальная была. Хоть отец электросварщик, но играл и на гармошке, и на баяне сам научился. А мама всегда пела. То есть можно сказать, что я тоже вырос в музыкальной семье. 10 лет пошел в музыкальную школу. Хотел на фортепиано. Очень почему-то любил Вадим. Очень любил фортепиано.
Мы еще позанимаемся.
Да. Но обманом меня сказали, пойдем сначала попробуем на баян, потом на фортепиано. Ну, попробовали на баян, прошел. Я говорю, ну, давайте на фортепиано. А что, тебе не понравилось на баяне? Понравилось. Ну, как бы дело еще было в том, что баян дома был, так как папа играл, пианино нужно было покупать, поэтому…
На свадьбах нужно были.
Как я написал в своей биографии, что я понял все сложности, не стал перечить, типа, стал баянистом. Правда, впоследствии все равно пианино пришлось купить еще один баян. Потом, когда поступил в консерваторию, пришлось купить вам баян стоимостью как автомобиль «Юпитер». Дальше, в общем-то, все просто. Музыкальная школа, нескромно, если говоря, был сам как лучший ученик, как обычно у всех. В музыкальном училище был уже обычный ученик, но все равно закончил хорошо, поступил в консерваторию в Казанскую на баян, но потом уже вот, надоело таскать этот баян тяжелый, заниматься по углам там по 8-10 часов нужно было, чтобы хорошо учиться, на баяне нужно очень много играть. Я считаю, что это Божий промысел, потому что появилась возможность. Было мало в хоре консерваторском мужчин, и переходи на дирижерско-хоровой. В общем-то, я не теряя курса, ну, еще после поступления отслужил в армии, даже был начинающим водолазом.
Вы успели побыть участником ансамбля «Веселые волгари».
Это потом, да, во время обучения в консерватории жил в одной комнате в общежитии с моим другом, скрипачом Маратом. Сейчас заслуженный артист Татарстана. Вот, а он играл в ансамбле «Веселые волгари». Это был очень популярный ансамбль в Татарстане, вообще в Поволжье. Они исполняли произведения такие народные, все там арийские, ну, все Поволжье на разных языках. Ну, мне говорят, хочешь попробовать? У нас нет басиста. А в музыкальной школе я и параллельно с баяном изучил и домру, в музыкальном училище еще балалайку. То есть я, в общем-то, играл на всех инструментах, даже на скрипке в консерватории я Марату сдавал экзамен по педпрактике. Я играл Моцарта «Спи, малыш». Мне было стыдно, но я сыграл, получил 4 с минусом. Это было 2 занятия на скрипке мне. Вот, он мне предложил в ансамбль «Веселые волгари» на бас-гитару. Бас-балайка, бас-гитара по-разному. Ну и солистом. То есть пел-то я все время, как бы я... Можно сказать, что любил это дело. И 7 лет я поработал в ансамбле. В общем-то, мы объездили тоже и всю страну с этим коллективом, и с границей много раз были. Но домой все-таки потянуло. Жить-то было, в общем-то, негде в Казани. Общежитие надоело, ребенок уже появился и вернулся домой.
Сразу 20 же. Лет проработали в филармонии.
Да, вернулся в 95-м, сразу пошел в церковь, где вот с Костей познакомился, в 95-м, в 96-м пришел в филармонию, хотя я сначала пришел в филармонию, и тоже вот такой, не знаю, момент для меня интересный, Генрих Самуилович Гиндес, человек, которого я просто очень уважаю, обожаю, увидев меня впервые и посмотрев там мои дипломы, он мне предложил стать, он прям говорит, выбирай, хочешь стать руководителем народного оркестра, вот тогда только создавался, я, по-моему, умер Виктор Рихардович Брик, тоже мой преподаватель в музыкальном училище, и не было пока еще руководителя. Вот, говорит, хочешь, у тебя, говорит, диплом дирижера хора, хочешь быть руководителем Тульского государственного хора? Или, говорит, я хочу создавать еще вот ансамбль, такое что-то народное, а ты вот в Волгарях, в ансамбле «Веселые Волгари» много лет работал, не хочешь попробовать? То есть, мне дал на выбор, можно сказать, впервые меня увидев, на выбор дал 3 должности, за что я сразу, конечно же, впал в такую... в ступор, да, в уныние, и пропал на полгода, и потом просто Костя меня позвал, я как артистом хора 20 лет проработал. Придя в хор, сразу же где-то через несколько месяцев, все-таки мне не очень хотелось просто в хоре петь, но меня в Светоч позвал Георгий Степанович Августинович, я с удовольствием согласился, и параллельно еще создали мы с Костей, с двумя девушками, эстрадную группу «Гран-при». Ну и так 20 лет прошло, 20 лет Светоча, 20 лет филармонии.
Ну, а теперь только начинается путь ансамбля «Клюкова поля».
Я надеюсь, да. Хотелось бы в это верить. И спасибо еще раз Игорю Викторовичу Титову за то, что он за то, что эта случайная встреча состоялась.
Я предлагаю прерваться наконец-то все-таки на.
Да, петь тоже надо, да.
Конечно, конечно.
Любим. Как ни крути, для нас это все равно работа. И поэтому, например, дома у меня тишина. Никто никогда не поет.
Ну, у нас здесь тишины не бывает, так что хорошо, я предлагаю прерваться как раз и разрушить тишину. Что будет?
Что мы споем?
Ну, давайте подмосковные вечера.
Подмосковные вечера. Вот туда, вот туда.
Не слышны в саду
даже не слышны
шорохи.
Вот туда, вот туда.
Все здесь замерло.
Знали вы, как мне дороги
подмосковные вечера.
Да-да-да, вечера. Речка движется и не движется.
Да, речка вся из лунного.
И не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Подмосковные.
Я напомню, что ансамбль «Куликово поле» у нас сегодня в гостях на радио России Тула.
Про аранжировки, или создав ансамбль, также появилась возможность заказывать аранжировки, и мы познакомились с замечательной аранжировщицей нашей тульской, Марией Капустиной. Наибольшее количество аранжировок сделала нам она, за что и большое спасибо.
Тоже в частности, из очень музыкальной семьи.
Да, из очень музыкальной семьи. Да.
Композитор.
Это дочь Светланы Борисовны Пудовочкиной, которая хормейстера Тульского государственного хора. Вот нам очень нравятся ее аранжировки, и мы с ней сотрудничаем по мере возможности и надобности.
На самом деле, если выступление послушать, посмотреть ансамбль «Куликово поле», то поражает разнообразие. То есть, ну, как уже и вначале говорили, это и духовная музыка, это эстрады, народные песни, казачьи песни. То есть, на самом деле, это такое очень большое многообразие, да? Вот, а с чем это связано? Как вы вообще выбираете? Учитывая, что вы все разные, и разные поколения тоже, можно сказать. И вы все вместе при этом. И как тогда вы выбираете материал, на который делаете, ну, если можно...
Жесткий тоталитаризм.
Никакого свободного выбора, да?
Так выбираем.
Но я думаю, еще большое значение имеет именно как раз аранжировки. Песен очень много хороших, но другое дело, вот как вот их сделать и
как они прозвучат.
Да, и я думаю, что даже нашей молодежи эта интересность, которую добавляет Мария Капусть, ну и мы просто не то, что все делать нам она, я с удовольствием ищем по возможности какие-то интересные ноты, может, что-то надо там, и Вадим подскажет, там, я что-то там придумываю. То есть, если кто-то что-то придумывает в любой песне, и это интересно, мы это сразу же внедряем.
Чувствуется любовь к джазу с такими аранжировками.
Ну, может быть, да. Даже я не знаю, я не замечал за собой такую любовь к джазу, но все-таки, наверное, музыка вот советских композиторов, тогда люди, в общем-то, может быть, у них еще была возможность, умели они писать, еще не все сочинено было. Чем дальше, тем как бы сложнее и сложнее, но я думаю, что много очень гениальных советских композиторов, которых по-другому, как в джазовой аранжировке, не исполнишь.
Но сейчас, получается, вы считаете, что нет гениальных композиторов?
Нет, ну я просто говорю, что им сейчас, я думаю, сложнее, все сложнее и сложнее.
В России, наверное, все-таки
очень мало. Не только в России.
А мы пока
исполняемся на русском языке. Дело в том, что просто те композиторы, которые, вот, так сказать, советская школа, они очень были обусловлены по-настоящему великой школой, то есть русской. Потому что, например, там, я не знаю, Богословский учился у Глазунова. Там, по-моему, он заканчивал там Ленинградскую уже консерваторию. И, собственно, вот мы это видим даже вот в старых фильмах, фильмах советских. Отличная музыка, да, то есть...
Ну, даже все... вот молодежи мы приносим какую-то вот, да. песню, мы там с Вадимом, например, для нас это обычно, как не знать какую-нибудь песню, например, ну, даже какую-нибудь мы напоем, а ребята, да мы такую никогда не слышали, да. Не, мы начинаем ее делать, петь, и
собственно, всё, к нашему коллективу нравится. Просто применять, например, какие-то, ну, скажем, я не знаю, там, ну, петь там Баскова, это как-то будет. И потом очень многие темы, даже вот там, ну я не знаю, там у Андрея Петрова, там Пахмутова, вот у нас есть «Я шагаю по Москве», да, Петров, который Никита Михалков пел в фильме, тоже. Да, то есть он все-таки, сам материал, он предполагает какую-то вот импровизационность и, так сказать, да, вот какие-то вот, может быть, джазовые нотки, ну, по крайней мере, я в аккомпанементе это делаю там. По мере, так сказать, своих сил, да.
Мы поэтому... не сильно не углубляемся в такой
да,
современный
ну,
там такого джаз.
Нет, да, такой он, конечно, да, чтобы там.
Консонансный такой приятный.
То есть, условно говоря, как говорят музыканты, фирму мы такую, в общем, не поем. Ну, да. Да, там не знаю, Бенсона и там Джина Ванелли.
Но все-таки мы ансамбль Куликово поле, как бы мы не просто так взяли, да, все-таки Куликово поле.
Роман Сергей, у меня вопрос к вам. Если теоретически представить, что я сейчас отменила тоталитаризм в выборе песен. Что бы вы выбрали для исполнения именно ансамбля
Куликова? Все, что нравится Николаю, я думаю. Сначала буду спрашивать у него.
Я полностью согласен с нашим репертуаром, потому что я приемлю только два вида музыки. Это классическая музыка и электронная музыка. Поэтому наше, так сказать, направление музыкальное, жанров, оно прям мне по душе. Ну, я как вижу на выступлениях, оно по душе нашему русскому народу. Потому что я думаю, что если музыка трогает сердца, неважно, когда она была написана, хоть 10 лет назад, хоть 20, хоть сегодня.
Я предлагаю спеть еще что-то, потому что лучше слушать музыку, чем о ней говорить.
Например, да, чтобы уж поближе к Роману, вот много аранжировок мы берем в ансамбле «Ариэль». То есть, с их разрешением мы связывались с Ростиславом Геппом, который им пишет аранжировки. На мой взгляд, это уникальные аранжировки. Ну и воспользовавшись тем, что у нас есть Вадим, взяли в репертуар песню именно в аранжировке Ариэля, в том, как он ее видит, ансамбль, песню, народную песню «Хасбулат». Хотя это, в общем-то, оказывается, погружаясь в историю этой песни, узнал, что это стихотворение Леги, которое было сочинено в 19 веке известным поэтом Александром Николаевичем Амосовым. Ну и стала эта песня народной. То есть, получился у нас такой... русский народный блюз «Хасбулат». Попробуем вам его исполнить.
Хасбулат удалой,
удалой.
Хасбулат удалой, бедна секля твоя, золотою казной. За клюпышну твою разукрашу кругом, стены в ней обовью, и персидским ковром дам винтовку мою, дам кинжал базалай.
ты уж сед. И с тобой не житье. Шашки сжимал Хасбулат рукоять, и, схватясь за кинжал, стал ему отвечать:
«Князь, рассказ длинный твой ты напрасно изрёк. Казну,
береги казну,
и владей ею сам,
владей сам,
за неверность жену.
Старика
древний берег крутой,
играет река
перекатной волной,
играет река
перекатной волной.
Голос мог старика
древний берег крутой,
древний берег крутой.
Народных вариантов там вообще все погибают. То есть здесь все-таки еще не так все плохо. Там и старика убили, и сам князь потом погиб.
Напомню класс. Еще раз, что ансамбль «Куликово поле» у нас сегодня в гостях на Радио России Тула. Вопрос банальный, который задают всем группам, когда они появляются, группам, ансамблем, музыкальным, различным коллективам и всем-всем-всем. Почему «Куликово поле»?
Да, мы даже удивлены, почему не с этого мы начали.
Это слишком банально.
Ну, «Куликово поле», во-первых, ну, всегда как-то сразу в голову приходит, ну, надо что-то, мы же тулики, значит, надо что-то тульское, там, все основные бренды заняты. А «Куликово поле», в общем-то, это предназвание предложил как раз тоже Игорь Викторович Титов, и как-то оно сразу нам понравилось, потому что не только, как вы уже говорили, не только ратное поле России, но и действительно это символ русского оружия, там, нашей национальной культуры, и символ, самое главное, единства России, именно то, что, в общем-то, пока в каждой нашей песне мы стараемся хотя бы внутренне как-то это превозносить, это вот чувство, любовь к родине. Может быть, еще и репертуар по этому принципу подбираем. Это даже не просто понравилось название, мы обратились в музей-заповедник «Куликово поле», который да, владеет этим брендом. Не против ли они не против, у нас есть даже официальное письмо, что музей-заповедник не возражает против использования названия «Куликово поле». Но мы с ними тоже сотрудничаем. И поэтому, в общем, поэтому «Куликово поле».
Вас просто когда-нибудь сравнивали с хором турецкого?
Ну, в общем, постоянно.
Постоянно сравнивали. Вот я о том, что не боитесь вот этих ассоциаций, потому что, ну, хор турецкого – это, наверное, самый известный коллектив.
Думаю, что нам, в общем-то, все равно с сравнивать, не сравнивать. Нам бы даже, в общем-то, хотелось, чтобы поменьше нас сравнивали с хором турецкого.
Ну, вообще эти ассоциации не обижают?
Так сравнивают нет, в сторону, что...
Да, они от души сравнивают.
Нет, ну тут даже хор турецкого у всех на слуху, так сказать.
Да, и как бы...
Он известный.
А кто вы, что вы, как, о чем? Ну, вот хор турецкого, например, представляете? А, ну, понятно. Даже был случай на гастролях у нас в Ессентуках, у нас был концерт, одно отделение, я не помню, была какая-то женщина, которая там пела под гитарки песни, не помню, как ее зовут, а второе отделение – мы. И, значит, выйдя на сцену, мы начинаем петь и смотрим, несколько человек что-то там, не скривив там лица, там, а как-то удивленно встали и ушли. Потом мы выяснили, что когда распространяли билеты, распространители говорили, что во втором отделении будет хор турецкого. Просто многие люди пришли и на второе отделение, как на хор турецкого, но к чести сказать, что все равно все аплодировали, были рады, и ушло, может быть, 1-2 человека. Ну, такая
и
история.
Нас,
и такая история
не
была.
Слушая, они ушли просто.
Да. Они увидели, что это не хор турецкого, что название Куликово поле. Как Куликово поле? Может быть, они даже послушали, может быть, и не ушли.
Хотя вот с некоторыми представителями хора турецкого я учился как раз в Москве, вот в Московском хоровом училище имени Свешинского.
Ну, я думаю, теперь они должны осознавать, что им наступают на пятки.
Ну, у них, думаю, что, конечно, больше возможностей, но мы пока поем живьем. Вот, я думаю, что...
Ну, в любом случае, всего за 2 года существования коллектива, мне кажется, это действительно достижение у вас уже есть. И, насколько знаю, и 2 раза для Первого канала вы выступали.
Да, как-то вот не могут без нас.
Хора турецкого им не хватает, похоже.
А вот насчет региональной прессы. Когда ищешь информацию, то не так много. Вот только одно из СМИ вас упоминало часто, ну, потому что вы участвовали в конкурсе «По всем фронтам». Акция проходила в прошлом году. Музыканты Тулы пели свои каверы на песни военных лет или с ними связанные. И вы тогда стали победителем. Прошлый год это был. И вот искала, ну, в принципе, по средствам массовой информации ваши упоминания. И кроме афиш как-то ничего и нет. Вот почему, получается, на Первый канал вас приглашают, а региональная пресса вниманием не балует?
Вот вы же пригласили.
Ну,
и нам очень приятно это, тем более, что как бы у меня было... С недавних пор я занимаюсь не только творчеством, но еще пытаюсь как бы, ну, в общем, все на себя. И, в общем, мы всем коллективом занимаемся, всем сами нас, нам карт-бланш. В мыслях, конечно же, было тоже как-то обратиться на Радио России, но вы опередили, и нам очень приятно, что вы как-то сами узнали о нас, нашли, и вам это стало интересно. То есть, заявляю официально, что ничего мы никому там не просили, чтобы нас на радио сегодня пригласили.
Мне, в принципе, просто странно, почему федеральные вас замечают, а наши нет.
Ну, я не успеваю, наверное, как-то об этом думать, и хватает забот. Думаю, что все постепенно. Вот, Радио России. Наверное.
Сейчас дело пойдет.
Да. Сейчас. С вашей легкой руки.
Например, были у нас ответы такие, что, ну, раз вас на Первый канал пригласили, значит, у вас в медийной сфере есть связи, зачем вам еще наша помощь, ну, я имею в виду, зачем мы будем о вас писать, если вы и так уже известны.
Знаменитый.
Да.
Наверное, это недоработка вас, как средство массовой информации.
Ну, мы-то вас пригласили.
Даже когда мы заняли вот первое место в Испании, там я воспользовался тоже тем, что у меня сын работает на ВКТРК в Москве только. Там выложили информацию о том, что мы победили. Вот. А здесь как бы мимо это прошло. Ну, прошло и прошло.
По поводу благотворительных концертов. Очень много ездите, я так понимаю, именно с благотворительными концертами.
Благотворительных концертов у нас очень много. Это я буквально вчера, по-моему, смотрел. У нас, по-моему, 103 выступления всего-всего. Из них, в общем-то, половина – это благотворительно. Дай бог, что есть такая возможность. И спасибо, опять же, нашим, как вы говорите, инвесторам, нашим меценатам. Спасибо Игорю Викторовичу. Отдельно для него это миссия. А для нас мы это, в общем-то, не афишируем. Хотя вот первый наш концерт как коллектива, у нас был концерт духовной музыки, мы спели, а потом такой, ну, более светский концерт в ресторане «Респект». Мы просто его весь гонорар отдали. Тут такой момент, понимаете, вот я прочел где-то фразу, что если тебе делают добро, ты должен это запомнить. Помни об этом всегда. Но если ты делаешь добро, ты забудь об этом. То есть мы это делаем не для того, чтобы нас похвалили. Хотя, конечно, благотворительный концерт – это именно для того, чтобы нас хотя бы узнали. Но это не цель. Мы вот сделали с удовольствием, приехали в дом престарелых на Первомайский поселок. И так как-то получилось, но опять же, не я там не сделал контрольный звонок, хотя мы афишу отправили раньше, все, договоренность была. Но мы приехали, нас никто не ждал. Ну и приехали, мы с удовольствием спели, и народ был счастлив. В общем-то, мы тоже счастливы, когда видишь эти лица. Понятно, что для нас это все равно работа, но и коммерческая составляющая должна присутствовать, иначе как жить. Эти благотворительные концерты не для как-то... для того, чтобы похвастаться, какие мы хорошие, скажем так. Поэтому мы особо об этом не говорим. Есть они у нас, есть, да. Есть возможности, да. Мы с удовольствием соглашаемся на это.
Как кто-то правильно говорил, да. Что если убрать из мира все, что приносит прибыль, то останется чистое искусство.
А уже люди изначально думают, что раз концерт, то это, в общем-то, нужно за это платить. Вот у нас был конкурс «Хрустальный часовник», где мы тоже победили в том же году. Чуть попозже. Там вот я познакомился с организатором этого конкурса, Ольгой Львовной Косибород. Мы с ней переписываемся в Фейсбуке. Вот недавно совсем она сказала, я ей напомнил, говорю, помните, что мы такие? Да, говорит, мы вас не только помним, мы вас очень любим. Только вас бы приглашал, но у меня денег нет. Как вы понимаете, уже изначально, ну, пригласите нас без денег, ну, мы приедем. Но это не значит, что приглашайте нас без денег.
Все деньги на Баскову.
Самое главное, товарищи продюсеры, режиссеры, да, мы готовы к сотрудничеству, но это не забывайте.
Вот это осознание, что вы работаете, да, на благотворительном концерте, вы кому-то хотите помочь. А для вас здесь что главное все-таки?
Когда ты уже на сцене и поешь, и ты еще видишь людей, которые, в общем-то, всей душой они... готовы тебя обнять, расцеловать, и сидят там, мол, многие там и плачут, и на самом деле плачут, потому что это, наверное, их задевает все-таки наша музыка, что нам очень приятно. Об этом уже не думаешь, что это за деньги ты поешь или бесплатно. Ты уже вышел, ты на сцене.
А потом да. У нас музыканты вообще в основном благотворительно.
Да, работают. Я еще как бы, я лично считаю, что почему в культуре невысокие зарплаты? Потому что если они станут высокими, то появится сразу много людей, которые не ради культуры пришли в культуру, а ради заработания денег.
Ну, такие есть.
Ну, поэтому и не сильные невысокие зарплаты. Поэтому остаются именно те, кто
всей душой были все-таки, да.
А, я так понимаю, что люди действительно, они на концертах встают, они подпевают, и да. Можно назвать это главной наградой? Учитывая, что зарплата, как вы сказали, небольшая зарплата.
Думаю, что можно.
Я думаю, что у нас в ансамбле все артисты работают только ради этого. То есть, например, когда мы те же благотворительные концерты проводим, мы же не через себя деньги пропускаем, то есть, получается, заработали деньги, а потом их отдаем. Нет, мы выходим на сцену и отдаем всех себя. То есть, мы отдаем музыку.
И тут...
именно благодарение, да. Благодарение, благо – это музыка.
Ну, самое главное – отдача.
Главное – сам
энергия. Тут, то есть, ты отдаешь энергию,
на мой взгляд,
что
самое важное – это процесс. То есть, потому что, как кто-то говорил, да, что счастье – это не конечный пункт, а способ путешествовать. То есть, а как бы концерт – это… То есть, это получается, ну, вот так же, как человек, зачем он лезет на гору, да? То есть, это непонятная какая-то… А у музыканта, то есть, исполнение произведения тут… Все время хочется какого-то большего качества, да, как-то добиться. То есть отдать себя ты не думаешь в этот момент, а, так сказать,
главное,
материальный. Хотя это, конечно, не предполагается.
Просто когда исполнитель, он вот именно исполняет музыку, он ощущает внутри себя очень-очень много чувств. И главная задача музыканта, вот как по мне, именно эти чувства донести до зрителя, чтобы зритель почувствовал то же самое.
Не входишь на сцену, да, петь благотворительно, чтобы вот сейчас вот мы споем благотворительно, нас потом скажут, какие мы хорошие, нас пригласят, и мы заработаем там много денег на этом. Нет, ну уже об этом не думаешь. Если есть возможность спеть благотворительно, да, в общем, ну, просто мы искренне как бы поем и дарим.
У нас не различаются концерты благотворительные.
Да, и качество это от этого не зависит, и кстати. Потому что иногда бывают какие-то в каком-то там, я не знаю, ну, далеко от центров где-то выступаешь, и оно как-то получается...
Надо благотворить, типа для галочки. Нет, у нас не так. Даже вот в этом сегодняшний концерт, ну, просто вот рядом, я о нем все помню, люди, вот, и хоть они нас и не ждали, но сказали, ребят, ну все, нам больше никто не нужен теперь отныне.
Наше время подошло к концу, я напомню, что у нас в гостях были участники ансамбля «Куликово поле», это Николай Шульдешов, Константин Мухин, Роман Вахрушев, Сергей Жариков и Вадим Сусликов. Спасибо, что к нам пришли, и надеемся, что исполните еще
композицию. Да, с удовольствием. Спасибо большое еще раз, что пригласили, нам это было очень приятно. Тоже такая песня, как я говорю на концертах, что... если тоже как девиз, с которым можно идти по жизни, тоже очень известная, всеми любимая песня, но в аранжировке Марии Капустиной. в исполнении ансамбля «Куликово поле».
Большие города
нам без сестры идти жить помогает. Она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает,
тот никогда,
никогда
и нигде
не пропадет. Мы все добудем, поймем и откроем
холодный холод и звон головой.
Тогда,
когда страна быть приказ
героем становится любовь. На песне жить и любить помогает. Она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает,
тот никогда,
никогда
и
нигде не пропадет.
Смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда, труда.
Ведь мы такими родились на свете,
что не сдаемся нигде и никогда.
Нам песни жить и любить помогает.
Она как друг и зовет, и ведет.
И тот, кто с песней по жизни шагает,
тот никогда,
никогда
и нигде не пропадет.
Вы слушали Радио России «Тула». До новых встреч!